Как-то я слышал свидетельство одного брата. Он рассказывал, что его друзья, значит, после собрания они едут домой, и их маленький сыночек говорит: «Когда я вырасту, стану пресвитером, как дядя Коля». Ну, родителям стало так интересно, почему же он хочет вдруг стать пресвитером, как дядя Коля. Они задают ему вопрос: «А почему, сынок?» Он говорит: «А я выучил уже самые главные слова, которые должен говорить пресвитер». Тут родителям стало еще больше интересно, и они спрашивают: «А что это за слова?» И тогда этот маленький мальчик говорит самые главные слова пресвитера: «Наше служение подошло к концу». Да? Он уже выучил эти самые главные слова, и он решил, что когда вырастет, станет, как дядь Коля, пресвитером. После служения или вечернее служение, обычно оно немножко сложнее проходит, потому что обеденное время, оно располагает, может быть, к отдыху. Но я думаю, братья и сестры, у нас еще есть немножко сил воспринимать некоторые духовные истины. Наши друзья уже тут водили нас в такой ресторан, чайно-буфет, так, по-моему, он называется, да? Платишь определенную сумму, и вот, кажется, наелся, да? Наелся, а потом тарелочку отодвигает человек, берет и пошел за новой порцией. Хорошо, если бы у нас был в духовном плане вот такой хороший, здоровый аппетит. Я хотел бы прочитать слово из Священного Писания, слова Иисуса Христа, Евангелие от Луки, 18 глава, вторая часть, 8 стиха. «Сын человеческий пришедший, найдет ли веру на земле?» Последнее время оно характерно тем, что вокруг нас очень много самых различных церквей. И немало действительно хороших церквей, где хорошо поставлена работа, молодежная работа, есть братский совет, несколько хоров, ну и так далее, и так далее. А вот Иисус Христос сегодня перед всеми нами ставит вот этот вопрос: – «Сын человеческий, пришедший на землю, найдет ли веру на земле?» Братья и сестры, как вы думаете, Господь Иисус Христос знал, что в последнее время будет очень много хороших церквей? Безусловно, знал. Но вот тут Он смещает акцент, и Он ставит его на другой стороне жизни верующих людей. – Он ставит вопрос не на вот этих внешних проявлениях, но на самой вере. «Сын человеческий пришедший, найдет ли веру на земле?» Наличие веры – вот что интересует нашего Господа Иисуса Христа. Интересно, церковная жизнь, особенно в больших церквах, она очень захватывающая. И человек, когда он попадает вот в этот водоворот, он незаметно, у него появляется такое желание как-то включиться вот в этот большой труд служения, которое совершается в церкви. Я вспоминаю, я много лет был руководителем молодежи, и вот как-то ко мне подходит один молодой человек. Наша молодежь регулярно участвовала в посещении немощных членов церкви. И вот подходит этот молодой человек и говорит: «А можно я буду вместе с молодежью ходить на посещение?» Его звали Саша. Я спрашиваю: «Саша, а что ты можешь сделать, вот когда пойдешь на посещение?» Он говорит: «Я могу рассказать стих, я могу спеть что-то, я могу из Библии вот что-то прочитать». Тогда я задаю ему еще один вопрос: «Саша, а ты сам возрожденный человек?» Он говорит: «Наверное, еще нет». У человека порой возникает вот такое желание включиться в этот труд, притом не имея духовной связи, вот этой незримой связи с Господом. Я вспоминаю еще один разбор Слова Божьего. Мы говорили там о втором пришествии. И вот знаете, как-то так получилось, что разбор пошел следующим образом. Стали задаваться следующие вопросы: «А вот как это будет? А какие у нас будут тела? А как мы вот в том будем? А как мы вот в том?» И среди нас была одна неверующая женщина, и она тоже так включилась в этот разговор: «А вот мы как тут будем? А как вот это будет?» После служения я к ней подошел, и я спрашиваю ее: «Простите, а вы с Богом уже примирились?» Она говорит: «Еще нет». И тогда я сказал: «Знаете, то, что вы сегодня находитесь с верующими людьми рядом, это вовсе не значит, что вы будете участвовать в восхищении. Мало быть рядом с верующими людьми. Важно иметь саму веру, как эту связующую ниточку с Господом Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я сегодня перед всеми нами хотел бы поставить один вопрос. Моя духовная жизнь – реальность? Имею ли я вот эту внутреннюю связь с моим Господом? И я хотел бы обратить внимание на ряд моментов, по которым мы безошибочно можем определить, имею ли я эту связь с Господом или я ее не имею. И первое, на что я хотел бы обратить внимание наше, это плоды моей жизни. В Евангелии от Луки в 6 главе записаны следующие слова, с 43 по 45 стихи. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Простой, наглядный пример из жизни природы. Мы хорошо понимаем, что яблоня, она никогда не принесет волчьих ягод. И какое-то другое, вот такое доброе плодовое дерево, оно не принесет каких-то ядовитых плодов, правда? Вот Христос, Он сравнивает верующего человека с этим деревом. Если сегодня я живу с Господом, если Господь Иисус Христос пребывает в моем сердце, то плоды моей жизни, они должны это подтверждать. Какие это плоды? Библия очень много говорит о плодах. Я хотел бы обратить внимание только на один плод. Плод Духа. Послание Галатам, 5 глава. Там перечисляются 9 качеств. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Братья и сестры, давайте мы каждый сам себе ответим. Вот глядя на мою жизнь, окружающие люди, могут ли они сказать, что меня характеризуют эти качества? Проявляется ли этот плод в моей жизни? Если я живу с Господом, то этот плод непременно должен проявляться. Последнее время мне довольно часто приходится сталкиваться с одной стороной вот в служении. В жизни верующего человека что-то произошло, ну, совсем не так ведет себя христианин, как должен себя вести. И вот когда с ним начинаешь говорить, слушай, ну ты же верующий, ну почему вот у тебя проявляется где-то грубость, где-то несдержанность, где твоя любовь? И вдруг человек начинает оправдываться. Мне часто приходится слышать, слушай, знаешь, вообще у меня есть любовь, вообще я люблю, но вот этого человека, а как его вообще можно любить? Я сдержанный вообще, у меня есть кротость, но вот когда я попадаю в такую ситуацию, ну как тут может кротость проявиться? И так далее, и так далее, и так далее. Мы все хорошо понимаем, мы живем не в обществе ангелов. Вокруг нас живут грешные люди. И куда бы мы сегодня ни пошли, вокруг нас будут люди со своими сложностями, с трудными характерами и так далее. Как-то одного брата, Николай Андреевич Колесников, может быть, вы знаете многие его, ему задал вопрос другой верующий человек. Он говорит, вы знаете, вот есть ли совершенная церковь? А Николай Андреевич, он такой человек, за словом в карман не лезет. Он говорит, знаю, есть совершенная церковь. Тому человеку стало еще интересней. И он говорит, а где? Можешь сказать, где? Он говорит, не могу сказать. Но тому стало еще интереснее. Он спрашивает, а почему не можешь? И тогда Николай Андреевич ему отвечает, да знаешь, ты туда придешь, и она перестанет быть совершенной. Но вот это действительно так. Мы живем в обществе грешных людей. И Бог, Он порой допускает такие обстоятельства, когда добрый плод бывает принести очень непросто, правда? Как вам кажется, Иисус Христос мог бы создавать вокруг нас такие обстоятельства, чтобы плод нам было приносить легко, избавить нас от каких-то неудобных встреч, избавить нас от каких-то сложных людей? Мог бы Иисус Христос это сделать? Безусловно, мог бы. А почему не делает? Почему Он допускает вот такие обстоятельства в нашей жизни, когда кажется все против нас? Я приведу еще один пример. Я не знаю, как у вас здесь, а у нас, когда я иду на базар, обычно у нас есть выбор. Я могу купить какие-то плоды, ну, допустим, помидоры с открытого грунта, с грядки, с огорода, простые помидоры. И я могу купить те же самые помидоры, но из теплицы. И вот тепличные, они такие красивые, все один к одному, там никакой червоточинки нет. А с открытого грунта они бывают не очень красивые, где-то лопнули. Ну какие мы обычно покупаем? С открытого грунта, правда? А почему? Ответ простой. Потому что они вкусные. Они вкуснее. Братья и сестры, Бог, Он не помещает нас в теплицу после покаяния. Он оставляет нас в этом открытом грунте для того, чтобы плод нашей жизни, он был вкусным и он был сочным. И человека, который имеет эту внутреннюю духовную связь с Богом, его всегда можно узнать по плодам в его жизни. И может быть еще один момент. Об этом говорит Библия. В церкви есть не только овцы, правда? А в церкви есть и другие существа. Это кто такие? Павел о них говорил. Кто-то говорит, есть поросята, ну такие, может быть, тоже есть. Павел говорит, волки есть. А как определить овечку от волка? Бывает очень сложно. И вы знаете, вот у нас очень много овец в Киргизии. И я много раз наблюдал, допустим, гонит там чабан свою отарку какую-то, надо загнать ее во двор, он не церемонится. Пинками там загоняет во двор, чтобы они только зашли. Как ведет себя овечка, когда ее пнули? Но она сжимается где-то, и она овечка. А попробуй волка пнуть. Что будет? И Бог, Он иногда допускает вот такие обстоятельства в моей жизни, чтобы я проявился. Кто я? Какие плоды в моей жизни? Овечка я? Или, может быть, кто-то другой, только вот под этой шкуркой спрятался? Итак, каковы плоды моей жизни? Иисус Христос, Он говорит, не вы меня избрали, но я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Человека, имеющего духовную связь с Богом, его всегда можно отличить по плодам его жизни, по добрым плодам в его жизни. Но давайте мы пойдем дальше. Второе, на что я хотел бы обратить наше внимание, человека, у которого духовная жизнь, реальность, который живет с Богом, его всегда можно отличить по его отношению к церкви. Иисус Христос сказал такие интересные слова. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Дух нашего времени таков, что у некоторых верующих людей появляется пренебрежение церковью. Вы обращали внимание или нет? У нас был один молодой человек, хороший молодой человек в нашей молодежи, и вот он поехал, отучился в одном библейском учебном заведении, и когда он вернулся, я удивился, насколько у него изменилось отношение к церкви. От него можно было услышать такие слова: «Ну а что, обязательно быть где-то членом церкви? А что, Бог действует только у баптистов? А что, я сам не могу?» Это нас очень сильно насторожило. У него изменилось отношение к церкви. Братья и сестры, если сегодня в мое сердце закрадывается мысль, что я могу и без церкви, то это как лампочка красная на табло моей духовной жизни. Мне нужно делать остановку, мне нужно пересматривать что-то, потому что человека, который имеет внутреннюю духовную связь с Богом, его всегда можно отличить, потому что его тянет в церковь. Ему охота быть в церкви. Мы слышали эти слова Христа: «Я создам церковь мою». Мы все когда-то что-то создавали, правда? Кто-то дом строит, кто-то сарай строил. Будем ли мы что-то создавать, если это нам не нужно? Конечно, нет. И Господь, Он не просто так создал церковь. Он знал, что Его детям необходимо будет место, куда они могут прийти, и где они найдут людей, общих по духу. Где они найдут людей, которые понимают их духовные переживания. Где они найдут людей, одинаковых в любви ко Христу. И именно поэтому, живу ли я духовной жизнью, можно определить, потому тянет ли меня в церковь или нет. Имею ли я этот живой настрой общения с детьми Божьими или нет. Некоторое время назад в Бишкеке очень сложно, плохо ходил транспорт. И вот знаете, наша молодежь, у нас молодежные проходили с 6 до 8 вечером, в воскресенье. А в 8 часов уже уехать очень-очень сложно. Но у нас молодежные собрания проходили на хоровых скамейках. У нас обычно там не хватало места. До 120 человек всегда приходило на молодежное собрание. И вот после собрания смотрю, молодежь собрались по 2, 3, 4, 5 человек группками. И порой по часу и больше, полтора часа пешком идут домой. По темным улицам Бишкека. Почему? Потому что они живут с Богом. Потому что их тянет в собрание детей Божьих. К сожалению, очень часто можно видеть и другие примеры. Беседую с человеком: а почему ты пропал? Где ты? А у человека, у него тысяча отговорок, как в той песне, да? То жарко, то сквозит, то их пугает холод, то голова болит. Вот действительно это так. Человека, который живет духовной жизнью, его можно отличить по его отношению к церкви. В послании к евреям апостол Павел записал такие слова, 10 глава, стих 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня того». То есть, чем мы видим, что приближается пришествие Христа, тем нас должно больше влечь в собрание. Бог из любви к нам создал церковь. И как-то на одном молодежном общении брат был ведущий, ему задали такой вопрос: «А что делать, если тебя в собрание не тянет?» Я не знаю, как бы вы ответили на этот вопрос, но вот тому брату Бог дал мудрости, как ответить. Он сказал: если тебя в собрание больше не тянет, то тебе нужно покаяться. Какой-то грех встал между человеком и Богом. Это практически 100%, если человека не тянет в собрание, в его жизнь вошел какой-то грех. Итак, дорогие братья и сестры, человека, живущего духовной жизнью, можно отличить по его отношению к церкви. И я хотел бы обратить внимание еще на третий момент, может быть, коротко обратить. Человек, у которого духовная жизнь – реальность, его можно определить потому, что он готовится и ожидает второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Господь оставил нам удивительное обетование. Он сказал, что наступит такой момент, и Он придет на землю во второй раз. Ни один религиозный лидер, каким бы великим он ни был, Как бы у него не было много последователей, никогда не дерзнул сказать, что наступит такой момент, и он придет во второй раз для того, чтобы забрать своих последователей. Иисус Христос говорит: «Я приду во второй раз за своей церковью». И человека, который живет духовной жизнью, его можно отличить, потому что он ожидает и готовится ко второму пришествию Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 21 глава, с 34 стиха. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих, по всему лицу земному, и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Удивительно, мог ли Господь открыть нам дату своего второго пришествия? Я думаю, что мог, потому что Он всемогущий Господь. Но Он не открыл нам даты своего второго пришествия. А почему? Я много лет учился. Сначала в училище, потом в институте. Я знаю, что значит быть студентом. Там уже в начале года определены даты, когда будут экзамены. Но вот большинству студентов обычно не хватает времени. Они знают дату экзамена, и они смотрят, еще есть время. И они не торопятся готовиться. Я уверен, что если бы мы знали дату второго пришествия Иисуса Христа, сегодня здесь было бы гораздо меньше людей. Как вам кажется? Многие из нас сказали бы: мы еще имеем время. И вот поэтому Иисус Христос, Он не открыл нам даты своего второго пришествия. Мы прочитали, что мы должны быть готовы на всякое время. В одном месте, где мы несколько лет нашей семьей трудились миссионерами, была одна очень проблемная семья. И вот знаете, как-то мы еще с одним братом помолились и решили идти к ним на посещение. И вот идем, мне нужно было вести эту беседу, и я думаю, с чего же начинать? Они намного старше нас годами, вот с чего начинать? Пришли к ним, еще раз помолились, сели поудобнее, чай там, по-моему, был. И вот я думаю, дай-ка я брату задам один вопрос. Я спрашиваю: брат, а как вам кажется, скоро придет Иисус Христос или нет? И он так задумался, серьезно говорит: знаешь, я над этим вопросом много размышлял. И читая Библию, размышляя вот над Словом Божьим, я думаю, что Он придет через 500 лет. Он так уверенно сказал эту цифру: через 500 лет. Я думаю, тогда понятно, почему вы так живете. Если ждать Иисуса Христа через 500 лет, тогда у нас еще есть время. Братья и сестры, человека, имеющего духовную связь с Богом, можно отличить потому, что он готовится ко второму пришествию Иисуса Христа и ждет его. Последние слова, записанные в Библии, там сказано, что Господь говорит: «Гряду», а Иоанн отвечает: «Ей гряди, Господи». Вы знаете, Библия говорит, что мы должны любить Иисуса Христа. И не просто любить, а очень и очень сильно любить. Кого мы любим, наверное, мы не ждем через 500 лет, правда? Сегодня меня спрашивают: ну как Америка? Я говорю: хорошо, Америка, но мне домой охота. Потому что у меня дома жена осталась, трое детей осталось, и я их люблю. И мне уже каждый день тяжело, я домой хочу. Потому что я люблю жену и детей. Братья и сестры, имеем ли мы вот такое вот томление от ожидания встречи с Господом? Готов ли я сегодня сказать: Господи, я сейчас хочу пойти к Тебе навстречу, я готов. или нет. Несколько лет назад, я, по-моему, был еще не женатым, и вот с одним братом, я не знаю, почему он оказался у меня дома, но рано утром мы садились за стол пить чай и сидим, ну, общаемся за завтраком, и вдруг этот брат, он мне вот так вот в лоб задает вопрос: «Костя, а ты готов, если Христос придет сейчас?» И вы знаете, он поставил меня в такое положение, ну, у меня нет смысла как-то лукавить или еще что-то, но я вдруг стал себя анализировать. А я готов вот сейчас, если Христос придет? И мне было трудно ответить на тот вопрос. Я вспоминаю другой случай. Мы ехали в Туркмении по пустыне еще с одним тоже братом, там в другой город ехали, и вот слушаем проповедь, хорошую проповедь на кассете, думаем о том, что слышим. Закончилась проповедь, речь шла о втором пришествии. И тот брат-пресвитер, я спрашиваю: «Слушай, а ты готов, если сейчас Христос придет?» Он говорит: «Знаешь, наверное, нет». И мы остановились там у дороги, и мы могли молиться: «Господи, приготовь нас к встрече с Тобою». Дорогие братья и сестры, истинно верующего человека, его всегда можно отличить, потому что он ожидает и готовится ко второму пришествию Иисуса Христа. В заключение я хотел бы привести пару примеров. Мы порой думаем, что Бог по каким-то причинам перестает нас любить. Мы что-то сделали не так, мы как-то поступили не так, мы совершили какой-то грех, и мы забываем, что любовь Божия – это бездна, в которой тонут все наши грехи. Это было в Спитаке или в Степанакерте, я сейчас не помню, когда там произошло землетрясение, сильное землетрясение в конце 80-х. Вы, наверное, помните. И вот в одном месте обрушился дом, и под обломками дома оказался единственный сын отца. У него больше никого не было, ни жены, никого больше не было. И вот этот отец в своем безутешном горе, он стал там раскапывать эти обломки, камни. Люди вначале ему помогали. Второй день было, помощников уже меньше. Третий день его уже стали останавливать и говорить: «Слушай, нет никакой возможности, что твой сын там живой». Он продолжал копать. Четвертый день люди, когда они смотрели на него, они думали, что он сошел с ума. Пятый день уже никто не сомневался, что человек сошел с ума. Но вот на шестой день он вдруг услышал оттуда, из-под обломков, слабый стон. Он позвал помощников. Они быстро раскопали вот эти оставшиеся камни, плиты. Мальчик был живой, он оказался живым, он выжил. Но удивительно другое. Первые слова, которые он сказал к своему отцу, были следующие: «Папа, а я думал, ты уже не придешь». Братья и сестры, порой наша жизнь, она находится под такой грудой духовного мусора, греха, суеты, что нам кажется, что наш отец уже к нам не придет, что он забыл нас. Это не так. Он заплатил очень дорогую цену за нас. И он хочет быть в общении с нами, он хочет жить с нами. Давайте мы проверим себя. Живу ли я с Богом? Мы иногда говорим: «Я с Богом». А вот про Иосифа сказано: «Бог был с ним». Немножко разный оттенок, правда? Есть ли Бог со мной? Есть ли добрые плоды в моей жизни? Люблю ли я церковь и тянет ли меня в общение детей Божьих? Ожидаю ли я второго пришествия Иисуса Христа и готовлюсь ли я к Нему? Давайте мы каждый сам себе ответим на этот вопрос. И Бог да благословит нас, чтобы наша духовная жизнь, она была действительно не только на словах, чтобы она была реальностью. Аминь.